Так, продолжим нашу беседу. Мы говорили вчера о Марсе. Сегодня продолжаем эту тему. И сегодня мы, как обычно, разберем черты характера человека, который имеет Марс, сильный, хорошего качества. Ну, как и со всеми остальными планетами, это, естественно, человек обладает какими-то достоинствами. И так как Марс связан с волей, поэтому Марс сильный, хорошего качества означает твердость характера, благородство, быстроту ума, потому что от Марса именно скорость, также мышление зависит. Остроумие, это и солнечное, и марсианское. Кстати, остроумие больше даже марсианская черта характера, когда человек что-то подмечает так очень точно. Энергичность, бесстрашие. Выдержка, то есть противоположность гневливости, героизм, мужественность, уверенность в своих силах, самоутверждение. Ну, соответственно, какие специальности вообще присущи Марсу, людям, которые связаны с Марсом? Это военные, милиция, инспекция, руководители предприятий, работники военной промышленности, хирурги, соответственно, пожарники, плотники, кузнецы, оружейники, боксеры, борцы, атлеты, металлурги. Ну, то есть, вся деятельность, которая связана хоть как-то с планетой Марс. Значит, следует знать, что мужчина этой категории имеет атлетическое сложение, мужественный, решительный, непреклонный нрав, сильную волю, высокую половую потенцию, властный вид и стиль жизни, стремление к справедливости и порядку. Женщины этой категории имеют стройное гармоничное сложение, сильный характер, способность подчинить свою волю мужу, ну, не своей воле мужа, а свою волю мужу, внутреннюю твердость и решимость достижения своих целей. Они выносливы, практичны, активны и способны добиться своего с помощью мягкого, уступчивого, но решительного подхода. Сильный Марс, благостный, хорошего качества. Естественно, что у человека с таким положением Марса в гороскопе очень хороший аппетит. Как определить, какой аппетит у человека? Если человек сколько на тарелку кладут, столько он съедает, значит, очень хороший аппетит. Если съедает почти все, значит, средний. А если половину, то плохой. Понятно? То есть он спросит, так, кладите вот столько-то, мне вот столько-то надо. И съедает ровно половину. Это значит, плохой аппетит. Если съедает все, всегда все, даже если больше положит, значит, хороший. Вот и все. Значит, это силу Марса можно поэтому определить. Если Марс сильный, то человек обычно ест много, хорошо кушает. Если Марс слабый, соответственно, мало кушает. Так вот, такой простой метод. Конечно, если Марс хорошего качества, то также и усваиваемость пищи хорошая в этом случае. У человека в этом случае довольно сбитная фигура. То есть, если Марс хорошего качества, человек не поправляется. Если человек поправляется, значит, качество Марса нарушено. Это 100% факт. Волосы обычно у таких людей рыжеватые, но не всегда. Больше всего на сильный Марс указывает то, что волосы вьются. Если они вьются, значит, Марс достаточно сильный. Имеется в виду, вьются не под этими, не под бигудями, а сами по себе. Вот. Глаза обычно у них круглые. Вот. То есть, это такой явный признак сильного Марса. То есть, у человека глаза такие, ближе к квадратным уже. Такие. Ну, активные глаза такие, то есть у него два шарика таких беленьких, таких остреньких. Марс, если прет, то человек смотрит прямо в глаза. А если Марс такой еще сильнее, то он даже в глаза не смотрит, он вот сюда смотрит, в центр лба всегда. Упрется сразу и все. Очень смелый, пронзительный, взгляд. Также красноватый цвет лица указывает на силу Марса. Чем краснее лицо, тем сильнее Марс. Вопрос только заключается в том, насколько он хорошего качества. Если сильно красное лицо, значит, мать Марс, уже заговорился, не очень качественный. А если такое красноватое просто лицо, то может быть хорошего качества. Обычно у тех, у кого сильный Марс, у них моложавый такой крепкий вид, румяный. И еще на сильный Марс всегда указывает крепкий, не короткий нос. Ну, то есть нос может быть средним, может быть длинным, но короткий нос не указывает на сильный Марс. Обычно нос должен быть достаточно большим, потому что Марс действует. Марс влияет на, вот если провести центральную линию вот так вот сверху вниз, на все органы, которые, ну, как бы по центральной линии идут, влияет Марс и у мужчин, и у женщин. Значит, следует знать, что, соответственно, и болезни тоже с этим связаны. Но мы об этом попозже поговорим. Марс слабый, хорошего качества. Человек в своем поведении проявляет миролюбие, благородство, трезвое, спокойное мышление, веру, справедливость, непритязательность, размеренность, осторожность, уступчивость, стремление к спокойной обстановке. Ну вот, то есть, этот человек имеет хорошее качество Марса, означает, что человек не идет на конфронтацию, на конфликт. Сила Марса означает решительность, качество означает, что человек не конфликтует. Он не идет на конфронтацию. Но если сила слабая, соответственно, человек очень сильно за справедливость и очень против всяких конфликтов. Такой человек со слабым Марсом хорошего качества. Он выполняет все свои обязательства, но никогда не берет на себя лишнего. Если у человека Марс слабый, он не любит брать лишнего на себя. И в жизни очень осторожен в том плане, что он не всегда, ну, осторожно берет на себя любую ответственность, в принципе, любую. Следует также знать, что, ну, мужчина и женщина, если сравнивать, то у женщины, даже если Марс сильный, то она все равно осторожно берет на себя любую ответственность, потому что это уже касается женской природы. Она все равно, энергия Марса у женщины в подчиненном положении, не в главном находится. Ну, соответственно, специальности — это уже больше просто служащие, рабочие, врачи, повара, работники сферы обслуживания. Ну, это исполнительные люди. Люди с хорошим Марсом, они способны выполнять свою работу и быть... То есть нельзя сказать, что они смиренные, но, по крайней мере, они имеют чувство собственного достоинства и стараются выполнять то, что требуется. Скромность и такое правильная позиция жизненная – это признак женщины с слабым Марсом хорошего качества. В принципе, для женщины это лучше, чем если у женщины был сильный Марс. То есть слабый Марс для женщины всегда лучше. Но не слишком сильный. Не совсем уж слабый, но, по крайней мере, не слишком сильный. Для женщины это всегда лучше, потому что если Марс сильный, все равно есть какая-то склонность к тому, чтобы гонять мужа по подоконникам. А это, ну, соответственно, проблема. Это вызовет проблемы всегда. Вот поэтому мужчинам лучше иметь сильный Марс. Но, допустим, для мужчины сильная Венера тоже не очень хорошо, потому что мужчина в этом случае хочет наслаждаться. Вот. И это для мужчины не самый лучший вариант быть счастливым, стремиться к слишком большим количествам наслаждений. Но этого не скажешь, допустим, про высшие планеты. Допустим, если у женщины Солнце сильное, то это всегда очень хорошо. Или у мужчины Луна сильная, это всегда очень хорошо. Но про Марс и Венеру нельзя так сказать. Если, допустим, у мужчины Венера сильная, очень хорошего качества, то это хорошо. Качество имеет большое значение. Чем ниже качество, тем меньше силы, допустим, у мужчины должна быть Венера. Потому что если она сильная, плохого качества, это для мужчины как проклятие. Точно так же для женщины. Если у нее Марс сильный, плохого качества, то это для нее тоже как проклятие. Потому что в этом случае ей очень трудно выйти замуж. Потому что мужчине второй мужик в доме не нужен. Нужна жена. И женщине точно так же не нужен наш вторая женщина в доме. Сюсю-мусю. И нужен муж. Поэтому думай, выбирай, как мы уже говорили. Аппетит средний, но усваиваемость пищи хорошая, качественная. К еде относится спокойно. Человек достаточно медлительный. Не такой, не быстрый. Чем сильнее Марс, тем быстрее человек по жизни. Чем слабее Марс, тем он медленнее все делает. Понимаете, да? Что такое медленное, что такое быстро. Торопышка был голодный, проглотил утюг холодный. Примерно в этом роде. То есть про Марс, да? Проглотил утюг холодный. То есть обычно люди, которые сильно пищеварение, могут холодное даже есть. То есть им все равно. Если пищеварение слабое, человеку обязательно надо подогревать. Ну и торопышка тоже означает Марс. Скорость быстрая человека. Никакая другая планета больше скорость не дает, кроме Марса. Поэтому тут однозначно марсианин. Торопышка был марсианином. Это 100%. Анализ астрологический. Торопышки сделали. Но если говорить о Марсе слабом, хорошего качества, то человек обычно имеет не сильно выраженную мышечную систему. Потому что мышцы связаны с сильным Марсом, а не слабым. Но обычно у него спокойный взгляд, красивый. Лицо с красноватым оттенком. Вид, вызывающий доверие обычно у таких людей. Чем качественнее планеты, тем больше они привлекательны люди в плане вида. Ну, как бы у них... Чем качественнее планеты у человека, тем человек менее отпугивающий, отталкивающий. Чем вид, чем качество хуже планет, тем более такой... вид отталкивающего человека внешность. Пусть даже планеты слабые, но если качественные, всегда внешность хорошая. Если планеты сильные, то и качество хорошее, то внешность уже становится такой выдающейся. Ну, соответственно, Марс сильный, плохого качества. Мы понимаем, что это значит. Это... обычный русский человек. То есть чрезмерная энергичность, гневливость, нетерпимость, удаль, граничащая с безрассудством, жестокость, напористость характера, злые шутки, самоуверенность, амбициозность, хамское поведение. Сильный Марс плохого качества. Вот. Сильная умственная активность. У меня как бы все по семинару идет в жизни, поэтому сегодня ночью у меня соседи за стенкой, они устроили друг другу там два мужика, я не знаю, то ли братья, то ли в гости кто-то кому-то пришел. Ну, в общем, они там сначала разговаривали друг с другом, потом били морду. Хорошо так, аж все летало там у них по квартире. Потом опять разговаривали. Потом опять били морду. И так всю ночь, короче. Такой концерт по заявкам радиослушателей. Вот, был соседи. Когда, кстати, Венера была, там тетка какая-то орала в этой же квартире. Я не знаю, они там что, чередуются, что ли, по планетам. Но так или иначе, вот прям прочувствовал Марс. Прочувствовал. Кстати, чем ниже планеты расположены, тем они сильнее действуют ночью. Ну, допустим, Марс, Венера, это ночные планеты. То есть они усиливают свое действие ночью. И чем выше планеты расположены, тем они сильнее действуют днем. Исключение, конечно, составляет Луна, которая действует ночью, несмотря на то, что она высокая. Она просто действует наоборот. Она призвана успокаивать человека, расслаблять. Ну, конечно, так как у нас плохой контакт с Луной, поэтому мы вовсе и не расслабляемся под светом Луны, да? А поем песни, и танцуем, вот, и гуляем. Ну, как, соответственно, как он, человек такой, ведет себя в жизни? Ну, сами понимаете. Морду бьем, жестокие, пьянь. Почему человек пьет? Потому что снимает с себя психическое напряжение. Он пытается расслабиться, не хватает любви. Чем хуже качество Марса, тем меньше человек способен почувствовать любовь. У него очень сильно развиты животные инстинкты. Люди с сильным Марсом плохого качества, у них постоянные мысли о сексе. То есть у них крыша едет от желания секса. Это признак Марса плохого качества. Когда человек постоянно думает о сексе. О грубом сексе. То есть, если сильно плохого качества Марс, соответственно, человек становится садистом, развратником, насильником там, и так далее. Ну, то есть, проявляются какие-то такие уже дела, потому что все эти виды убийц, там, это с Марсом связано. То есть, когда человек убивать кого-то хочет, у него крыша едет, это Марс. Причем интересно знать, что чем высокогорнее страна, тем больше там выражена сила Марса обычно, сила Марса и Сатурна. Вот чем равниннее страна и больше море, тем сильнее там выражена сила Венеры и Меркурия. Вот чем ближе к морю, тем больше выражена сила Венеры и Меркурия. А чем выше горы, тем больше выражена сила Марса и Сатурна. Сатурнянцы, они такие крепкие, марсиане сильные. То есть, и допустим, я когда на Северном Кавказе служил, я там насмотрелся на ребят таких интересных. Они говорили только один раз, а потом уже резали. То есть, они много не разговаривают. У меня был такой случай как раз вот с дагестанцем, таким человеком из этой серии. В общем, я был на ряде на картошке, я чистил картошку. И ко мне подошел такой крепкий парень и сказал, я хочу кушать, понимаешь. Я говорю, так я нахожусь не на раздаче, я нахожусь в мойке, понимаешь. Я говорю, в мойке я нахожусь, я не могу тебя покормить. Он мне сказал, что я его обидел. Поэтому он меня зарежет, когда я выйду со своей мойки. Вот. Я тоже сначала посмеялся, думал, хорошая шутка. Но когда я вышел из мойки, я увидел, что он стоит и ждет меня, чтобы зарезать. И тогда я уже не стал смеяться. Я дождался, когда все солдаты пошли, и строем вышел оттуда. И потом я даже в туалет строем со всеми ходил. Потому что он меня долго ждал. Но через 2 недели его в части уже не было. Наверное, он зарезал кого-то другого. Потому что меня не дождался. Вот такая история. Вот они такие, дагестанцы, очень суровые люди. То есть они такие, ну правда, суровые достаточно. У них там суровые нравы, порядки такие, отношения. Но это признак Марса, сильного Марса. Люди, где еще сильный Марс, в каких странах? Да. Там в Италии добываются почти все кораллы в мире. Вот это настолько сильный Марс, там сильно влияет Марс, что итальянцы, они, у них у всех длинный нос. Сейчас реклама Тото Кутуни идет. Морда квадратная, нос длинный такой. Такой. Вот, то есть, марсианин. Итальянцы, да, поэтому они из Александра Македонский там и все прочее. Это же Марс, сила Марса. Марсиане. И наоборот, когда я приехал в этот в Бангкок, когда я съездил разок, так было дело. Вот, там они такие все маленькие, кругленькие такие. Такие у них разговор, очень деликатное обращение, выдержка такая спокойная. Венера, Меркурий очень развит. Тоже недавно лекции читал в Брюсселе, там тоже, они не такие маленькие, но там тоже люди, Венера, Меркурий очень сильно развиты. Чувствительные такие, деликатные. Вот чуть-чуть подальше отъехал на несколько, пару сотен километров в Германию. Там уже Марс. Такие. Вот. Так, люди достаточно такие. Даже когда желали всем счастья, заметил, что такие они очень четко повторяют. Я желаю всем счастья. Ну, хорошо тоже. Там хорошо прошли лекции. Для Европы 100 человек, чтобы на лекции пришло. Вот у вас здесь 100 человек пришло, так? Даже меньше. А там ходило 100 человек, представляете? Русских, а? Да. Представляете? Вот, то есть, я удивился. Я думал, человек 50 будет. Было 100 с лишним человек. И там очень теплая атмосфера была, потому что люди настолько соскучились по русским. И там действительно такая, вы тут сидите, купаетесь в нектаре в Москве. Вот. Везде пьянь ходит, везде свои. А там пьяни нет, я сколько не ездил, ни одного пьяного не встретил. Своих нету все. Немцы порядочные, культурные, все обстрижено кругом, везде красиво все. Нет, правда, вы не представляете, как отличается вообще все. Культурно обстрижено, все по местам расставлено. Я даже по бардаку соскучился. Как только в Москву прилетел, из самолета вышел, все, родина. Вы согласны со мной, да? Как? Похоже же, да? Марс и Кету там, две планеты влияют в Германии. Марс и Кету. И обе эти, ну, Кету похожи по силе на Марс. Поэтому немцы, они очень решительная нация. У них воля сильно развита очень. А люди русские, они не решительные. Они раханутые. То есть они терпят до последнего. А потом... То есть, поэтому с русскими боятся сражаться. Почему? Потому что вроде бы кажется, нет никакого сопротивления. Как Наполеон, он шел как бы на Россию. Никакого сопротивления, тишина. Вот. А потом откуда-то повылазили. И поперли. Русский мужик разозлился. Потому что Раху отличается от Марса по своему действию. Раху... безудержная страна, ну, энергию дает безудержную. То есть это похоже на Марс, но не совсем. Поэтому мат там и все прочее, это не марсианские вещи. Марс, он дает просто гнев, элементарный гнев. Человек гневается, он склонен к гневу. Но это не значит, что он будет материться там и будет вести себя непотребно как-то, бросаться сковородками. Это чисто Раху действие. Вот, это у нас проявлено здесь, в России. Но Раху также дает близость людям. Кету дает холодность, отчужденность людей. Раху дает близость. Поэтому мы все братки, братаемся. Сначала морду набили друг другу, потом обниматься лезем. Вот, то есть такая жизнь очень теплая. Близкая до безобразия. Итак, вы поняли, да, марсианские страны? Германия, Италия. Хотя вот интересно, Италия страна на побережье находится, так? Но там очень сильный Марс. Там все кораллы в мире почти растут, красные. Вот кораллов много на море, но красные кораллы добываются только в Италии. Еще в Японии есть, добываются в одном месте. Но в основном только в Италии. И вот эти именно эти итальянские кораллы, они лечат рак. Именно вот эти итальянские. Никакие другие кораллы рак не лечат. Только вот эти итальянские лечат рак. Представляете? А Так я же говорю вам, это Марс. Марс, он скорость дает, да? Конечно, конечно, да. Марс дает скорости, но у них там не только Марс, у них там как бы, у них Марс, у них две мужские планеты там сильные, Марс и Солнце в Италии. Поэтому они такие экспрессивные, то есть они очень активные. Я когда в Индии, помню, прием вел, ко мне пришло два итальянца. Я первый раз в жизни увидел, как два человека разговаривают одновременно. Я раньше обычно один человек говорит, второй слушает. Но когда я увидел, как они говорят, они такие машут руками и такие друг с другом. И такие, и разговаривают одновременно. Причем кажется, что они ругаются между собой. На самом деле они просто говорят. И потом такие смотрят на меня, и как бы руки останавливаются и говорят, how are you? То есть по-английски уже как бы... По-английски уже как-то... Ну, а когда на своем языке, они начинают махать руками, и как бы это... Особенно у меня сестра, когда ездила, говорит, самое интересное заключается в том, что когда человек махает руками и говорит, ну, рядом человек находится, это понятно. Но, говорит, когда человек по телефону рассказывает и руками показывает ему все, то это вообще уже непонятно. Руками ему показывать все по телефону. Вот, то есть это чисто итальянский такой стиль, да? В смысле, что течет с Луна, если она у итальянцев или нет? С Марсом связаны все железы внутренней секреции, связаны с Марсом. Нет такого, что Венера одна железа секреции. То есть есть две планеты, которые всеми железами внутренней секреции управляют. Это Марс и Венера. Да. Вот, допустим, Марс активизирует секрецию всех желез. То есть, если человек Марс сильный, он склонен к тому, чтобы потеть. Это признак усиления Марса. Даже, допустим, если взять женщин, у которых мужские гормоны повышаются, это от Марса бывает. То есть от Солнца мужские гормоны у женщин не повышаются. От Солнца повышается жар в теле. Но если, допустим, мужские гормоны повышаются, то это значит, повышена функция Марса. И всегда явным признаком того, что у женщин повышаются мужские гормоны, является то, что они начинают потеть лишнего. Если потливость повышается, значит аппетит повышается, потливость и плаксивость, обидчивость. Это признак повышения у женщин мужских гормонов. То есть Марс, он отвечает за железы все внутренние секреции. Он дает им, если Венера дает слизь этим железам, то Марс дает им активность. То есть активное выделение желез внутренних секреций, активность выделения указывает на силу Марса у человека. Поэтому, естественно, сильный аппетит, сильная потливость. Вот, сильно слюна течет, когда кушать хочется, слюна вытекает изо рта. Это тоже Марс, влияние Марс. Да, грудь вперед, грудь колесом. Если грудь колесом, значит Марс сильный. Если грудь впалая, зато спина колесом, значит слабый. Вот. Ну, специальности такие. Марс сильный, плохого качества, соответственно, скотобойня, мясокомбинаты, работники тюрем, грузчики, рыбная ловля, выделка шкур. Ну, естественно, военные и милиция никуда не деваются. Вот. Хирурги иногда. Резать всех подряд. Ну, соответственно, боксеры, само собой, там, борцы. И вообще Марс, все виды спорта связаны с соревнованиями. Если есть соревнования, значит, есть Марс. Но без Марса никаких соревнований не будет, потому что без Марса невозможно побеждать. Потому что если есть желание побеждать, значит, есть Марс сильный, все. Это закон. Бывает, люди занимаются спортом, но не хотят побеждать. Им не интересно, им просто спорт нравится. Они в соревнованиях в этом случае не любят участвовать. Это значит, Марс не сильный. Но если Марс сильный, человек всегда хочет побеждать. У него природа такая.
не может по-другому жить.
Ну, соответственно, если говорить о женщинах, то это особый разговор. Марс сильный, плохого качества, как я сказал, для женщины это проклятие. Поэтому она ведет себя в семье сухо, жестоко, постоянно оскорбляет мужа и особенно оскорбляет его достоинство. Она холодна в близких отношениях или чрезмерно горячая, чрезмерная сексуальность, признак тоже сильного Марса у женщин. Вот, то есть, ну, большие проблемы. Если Марс сильный плохого качества, именно имеется в виду плохого качества, тогда вот женщина в семейной жизни, для нее становится это непреодолимой трудностью или труднопреодолимой трудностью, потому что ей очень трудно подчинить себя в этом случае. Ну, женщины, соответственно, выглядят как мужчины этой категории. То есть они очень внешне крепкие, мужественные. Вот. Мужчины обычно ведут себя очень нагло с противоположным полом. Если Марс сильный, плохого качества, мужчина пытается сразу доминировать в отношениях. Вот, быстро склоняет к постели женщину. Вот. Постоянно всю жизнь у него повышенная сексуальность, даже когда уже у него ничего не работает, все равно повышенная сексуальность. Вот. У него есть склонность к извращенным половым отношениям. Такие люди обычно любят азартные игры. Вот эта сама склонность к азартной игре – это марсианская вещь. Ну, это Раху, конечно, тоже, но марсианская в большой степени. Вот это стремление к азартным играм, поэтому кшатриям ведической культуры разрешалось играть в азартные игры. Считалось все, что это не грех для них, потому что куда деваться. И охота также – это марсианское занятие, когда пытаются кого-то поймать, или там рыбалка. Вот сбор грибов – это уже не марсианское занятие, а скорее больше меркурианское. То есть поиск чего-то там найти, венерианское, меркурианское. Ну а ловить кого-то – это уже марсианское. Причем если Марс очень сильный, Марс слабый, человек у удочкой сидит, рыбачит. А если Марс сильный, то он сеть сразу берет, он не мелочится. Ему надо рыбачить как-то по-крупному, ему неинтересно. Маленькая такая. Ну, соответственно, вот эти все прыгать с резинками с моста, это тоже Марс сильный плохого качества. Или вот эта вот штука, вот бык, прямая кишка. Сейчас много понаставили. Как это называется? Аквапарк, да? То есть туда в водичку прыгаешь и так. Я думаю, на что это похоже? Разок так ехал, думаю. А потом, когда булькнул в воду, понял. Сразу. Думаю, вот оно что. Вот что я, на что я похож теперь. После этого. Очень сразу стало понятно, что людям не хватает этого всего в своей жизни. Ну, соответственно, у людей, как я уже говорил, этой категории чрезмерный аппетит, у них быстро сгорает пища, и эта болезнь становится болезнью. Если у человека сильный Марс, еще и Раху сильный, плохого качества, то обычно развивается булимия. То есть это, ну, человек не может остановиться, он ест, ест и ест. И причем, так как скорость в организме большая, поэтому, соответственно, и вылетает все очень быстро. И это большая проблема. То есть излишний голод, постоянный голод в психике – это признак марсианский. Потому что марсиане, у них по прямой линии, ну, вот все эти органы перевозбуждены. Это касается бронхов. Они могут, кстати, астмой заболеть. Марс сильный, плохого качества, или слабый, тем более плохого качества. Это явный признак астмы. То есть, если у человека сильный Марс плохого качества, он может быть астматиком. Это, ну, очень явно. И поэтому для того, чтобы астму лечить, надо, соответственно, влиять на Марс. Вот. А дальше. Соответственно, гастрит с повышенной кислотностью. Вот у людей с Марс сильный, плохого качества.
гастрит с повышенной кислотностью, язва желудка, язва 12-перстной кишки, повышенная функция секреции печени и также иногда поджелудочной железы, но в основном печени. Может быть воспаление какие-то в кишечнике, также в тонком кишечнике, но в основном это уже связано с Сатурном. Если Марс с Сатурном плохие, тогда уже кишечник задействован. Но обычно у таких людей, если Марс сильный плохого качества, очень красное лицо и красные глаза, такие на выкат. Если Марс сильный плохого качества, люди выделяются внешностью таким образом. Они достаточно крупные обычно, у них крепкое телосложение такое, полноватое, и такая у них сила безудержная совершенно. Такие люди, они не могут расслабиться, то есть отдыхать. Они могут работать очень сильно, но они не умеют расслабляться. И после работы они могут перенапрячься. И чаще всего у людей таких Марс сильный плохого качества бывает гипертония. Повышается внутричерепное и артериальное давление. У них может быть вообще повышенная температура в теле, им жарко постоянно. Вот такие вот моменты. Обычно у них острый, вызывающий взгляд. Обычно, если Марс плохого качества, то это всегда ведет к воспалительным заболеваниям половых органов у мужчин. Но обычно чаще всего страдает уретра, то есть уретрит возникает. Но также следует знать, что если Марс сильный плохого качества, то это также указывает на преждевременное семяизвержение, то есть семя быстро мужчина теряет, перевозбуждается во время половых отношений. Марс слабый, плохого качества. Ну, соответственно, все наоборот. Человек трусливый, инертный, нетерпимый, медлительный, тупой, неуверенный в своих силах, всегда недоволен чем-то. Обычно такие люди похожи на в Маугли мультфильме. Кто там был таким? А? Шоколенок, да. А? Ага. Мы пойдем на север, мы пойдем на север. Ну, такой, как бы, очень трусливый, завистливый характер. Они тоже имеют свои специальности, такие люди. Это работники баров, ночных клубов, этих всех казино. Ну, то есть люди не хотят совершать каких-то волевых усилий для достижения своих целей, но при этом склонны каким-то теневым махинациям, операциям. Ну, то есть вот такие вот дела. Они, естественно, такие люди не любят трудиться над своими недостатками. Вот. У них нет никакого режима дня обычно. Они склонны к обидчивости, трусливости. Подпадают часто под дурное влияние. Часто бывают, имеют вредные привычки. Если, допустим, люди с сильным Марсом плохого качества склонны к выпивке, то люди со слабым Марсом плохого качества больше склонны к наркомании. То есть они уже наркотики употребляют. И обычно у них признаком Марса плохого качества, слабого, являются также какие-то дефекты на теле. Ну, может быть, искривленный нос достаточно сильно, или проломанный там. Ну, то есть, такие как бы обезображенные какие-то моменты в теле могут быть. Оторванные пальцы там на руках. Или вообще руки нет. Такое тоже может быть. Если говорить о болезнях, то так как Марс отвечает за иммунитет, если Марс сильный плохого качества, то у человека появляются аутоиммунные заболевания. То есть что это значит? Это значит, что организм разрушает сам себя. Такие болезни, допустим, как склеродермия, когда ну, на коже появляются такие соединительно-тканные изменения, рубцы самопроизвольные возникают. Или амилоидоз почек, там, допустим, замещение почки соединительной тканью. Ну, то есть, есть такие заболевания, когда организм сам себя съедает, в буквальном смысле слова. И это связано с Марсом сильным плохого качества. Потому что сила Марса может пойти в тело, может пойти в прану, может пойти в ум, может пойти в разум. Если Марс сильный плохого качества идет в тело, то в теле начинаются различные воспалительные заболевания. Чем где сильнее Марс проявлен, там будут воспалительные процессы больше развиты. Если взять, допустим, знак, по знакам зодиака пройтись, то каждый знак зодиака связан со своей частью тела. Допустим, Овен связан с головой, там, Телец, шеей и так далее. Близнецы уже с грудью там, и так далее. То есть, и поэтому, соответственно, ну, есть разные на этот счет мнения, но так или иначе, если у человека Марс стоит в Овне, то и он, допустим, как-то аспектируется там Раху, Кету, он плохого качества, то в этом случае у человека будет жар в голове скапливаться очень сильно, огонь. То есть воспалительные процессы будут в голове проходить. Если, допустим, в Скорпионе Марс стоит, и там какие-то плохие аспекты, то у человека будут воспалительные процессы половых органов. Там, где Марс стоит, там и воспаление, если он плохого качества. Понятно, да? То есть это связано с телом. Если говорить о пране, психической энергии, то если у человека Марс плохого качества, то у человека прана сгорает. То есть он не может долго работать, у него сгорает энергия. То есть не хватает праны, ему жарко постоянно, ему нужно охлаждение. Он хорошо работает зимой, допустим, на морозы раздетый. Ну а если летом, он не сможет там много трудиться, потому что ему станет жарко, он перегреется, может быть даже солнечный удар. Ну, соответственно, так как Марс связан с железами внутренней секреции, то по этой причине, если Марс сильный плохого качества, то у человека возникают воспалительные процессы в слизистых оболочках на всех, потому что эти железы внутренней секреции разъедают эти слизистые оболочки, в буквальном смысле слова. Поэтому, соответственно, возникает язва или эрозия слизистых оболочек. Если у человека Марс плохого качества в целом, то у него возникают следующие заболевания чаще всего. Это гайморит, синусит, воспаление гортани, глотки, трахеи, воспаление пищевода какие-то. Воспалительные процессы в заболевании, в желудке, воспалительные процессы в мочевом пузыре, в матке, соответственно, у женщин, и в уретре у мужчин, и в половых органах. То есть имеется в виду, вот, ну, у женщины в детородных органах, а у мужчины, соответственно, тоже. То есть это все, эти все органы, все, что я назвал, связано с Марсом. Все это связано с Марсом. Также следует знать, что Марс влияет также на позвоночник верхней части тела, активно шея и до лопаток. И Марс также влияет на гипофиз, вот здесь вот в голове. Если человек постоянно конфликтует с окружающими людьми. У меня женщина сегодня была на лечении, у нее она ругалась с мужем активно. Ну, спорил, конфронтацию проводил. У нее опухоль гипофиза началась из-за этого. Ну, то есть, так вот, такие дела. Это все марсианские болезни. Также от излишней энергии Марса, плохого качества, мужчины лысеют обычно. Это с Марсом связано. И мужчины также лысеют, если у них очень похотливый нрав. То есть они очень хотят много сексом, когда занимаются излишне, тоже лысина пробивает быстрее. Вот. И, ну, это явно, ну, то есть сальные железы переполняются в волосах энергией огня, и волосы сгорают, корни волос сгорают в этой. Поэтому мужчинам очень хорошо, если мужчина Марс сильный, по-любому, мужчинам хорошо смазывать волосы по утрам или вечерам индивидуально маслом, каким-то охлаждающим маслом. Ну, то есть промасливать волосы. Это помогает от облысения очень сильно. То есть я советую, если волосы выпадают, лысина образуется, то вот так вот делать. То у меня заросла почти. Лысина образовалась в одно время, а потом я начал смазывать волосы, заросла. Вот. Это было озеро в камышах. Прическа называется «Озеро в камышах». Это все индивидуально, очень трудно сказать. Но в основном какие-то масла легкие, такие как виноградное, льняное. Но в Индии есть специальные масла, достаточно охлаждающие. Например, сандаловое масло, ну, оно дорогое. Ну, есть масла такие, которые можно использовать. Как улучшить Марс? Качество Марса улучшается с помощью смирения. Единственный способ смирения вырабатывать – это защищать слабых и молиться. Два способа смирения вырабатывать. Защищать слабых, молиться и выполнять смиренно, выслушивать замечания в свой адрес и выполнять свои обязанности. Когда человек просто свои обязанности честно выполняет, он становится по-любому смиренным. Если человек без гордости, без желания плодов, просто честно выполняет свои обязанности, то он становится смиренным уже от этого. Молитва, конечно, самое лучшее всего гнев гасит. Это молитва. Вот. Потом дальше... Когда человек просто развивает себе деликатность в обращении к другим людям, это тоже лечит гнев. Но если говорить о гневливости вообще, о самой как таковой, то гнев устраняется в том случае, если человек побеждает в себе зависть. Об этом говорил Нарада Муни в Шримад Бхагаватам, когда говорил с Махараджей Криштхирой. То есть, если человек способен зависть победить в своем сердце, то он не гневается. Потому что что такое зависть? Это не то, что мы думаем. Зависть – это достаточно широкая в нашей жизни вещь. Ну, допустим, мы просто плохо, нам не нравится какой-то человек. Это значит, веды говорят, это значит, что мы точно ему завидуем. Ну, то есть, не означает, что мы хотим таким же быть, как он, или лучше что-то иметь, как что он имеет. Зависть на санскрите звучит... Ну, то есть, мацария, то есть, это не то, что вот зависть – русское слово. Это более широкое понятие, оно означает, что мы недолюбливаем человека. Ну, испытываем к нему неприятные чувства, без основания, без всякого. Это означает зависть. Враждебный такой настрой. Когда человек враждебность в свое сердце убирает, уничтожает враждебность, то гневу неоткуда взяться, то есть ему незачем появиться на свет. Поэтому, соответственно, надо учиться людей воспринимать очень позитивно. Потому что в каждом человеке есть уникальное, что-то очень уникальное и хорошее. И для того, чтобы это увидеть, надо заранее очень позитивно настроиться, чтобы тебе не хотеть даже просто в принципе не желать смотреть плохое. Потому что это не помогает жизни. Я открою вам один маленький секрет. От того, что некоторые люди говорят, надо видеть одинаково и плохое, и хорошее. И тогда ты станешь трезвым человеком, который понимает жизнь. Так вот, знайте, что трезвым человеком может стать только тот, кто видит только хорошее, старается видеть только хорошее, потому что плохое само в мозги залезет. Его не надо стараться видеть, но если человек увидел плохое и на него обратил внимание, он дальше уже на хорошее не сможет обращать столько же внимания, сколько нужно, чтобы трезво оценить ситуацию. Как только человек видит плохое, он привязывается своими мозгами к этому плохому, и дальше уже ситуация трезво оценена быть не может. Понимаете? Поэтому если человек все силы старается видеть только хорошее в другом человеке, то в этом случае он способен быть трезвым и адекватным в любом ситуации жизни. То есть он более адекватен, адекватно воспринимает жизнь. Поэтому, когда, допустим, какая-то ситуация тяжелая происходит, ну что-то, кризис там или еще что-то, самый лучший способ адекватно воспринимать ситуацию, это ее воспринимать с очень большой долей позитивизма. почему так происходит, зачем нужен кризис в нашей стране, почему вот так все это нужно, вот зачем нужен кризис в нашей стране. Конечно, люди становятся более духовными, они интересуются, как правильно жить. Как только вот кризис начался, я заметил, насколько перемены в сознании. Я смотрю по улицам, люди начали задумываться, как жить. Они начали более серьезно относиться к жизни, внимательно, заботливо друг к другу. Люди сблизились друг к другу, стали ближе. И вот это счастье или несчастье все это? Это большое счастье, поэтому не факт, что кризис приносит несчастье. Кризис приносит много счастья на самом деле. Потому что когда люди слишком много денег имеют, то это самый легкий способ направить человека в ад. То есть чрезмерные деньги они развращают во всех отношениях человечества. Поэтому Господь забирает денежку, забрал с земли. Чуть-чуть, топчук. Забрал и все. И все сразу раз потянулись, стали скромнее, аккуратнее. Начали уважать начальство. С работы никому не хочется уходить. И вообще люди в кризис как-то более так это, даже деградированные элементы, они как-то ведут себя более, так сказать, справедливо. Например, я по утрам хожу, молюсь по городу, смотрю, что происходит. Я заметил, что вот, допустим, если реклама какая-то там, ну, что-то такая, тетка голая какая-то, ее сначала разукрасят всю. Потом еще что-нибудь. И потом, в конце концов, я шел там эту рекламу, и вообще ее разбили. Щит такой рекламный, красивый стоит, и дырка такая сплошная. Ее так разбили, что вообще просто насквозь, с двух сторон. Ну, то есть, как-то все подтягиваются. Жизнь налаживается более-менее со всех сторон. И хорошие, и плохие начинают вести себя как-то правильно, более-менее. Вот это означает кризис. То есть есть много позитивных сторон в этом во всем. Конечно, есть какие-то тяжелые ситуации, когда люди уходят с работы, там увольняют. Но опять же, человека уволили с работы, есть возможность помолиться Богу. Ведь согласитесь со мной, что в нашей стране, ну, сейчас мало такого, чтобы человек остался без еды. Ну, мало такого бывает. Ну, иногда бывает, но очень мало. Вот если, допустим, пройтись по Москве, по центру Москвы, очень много людей собирает милостыню. Вот, часть из них, процентов 10, это религиозно настроенные люди. Они, в принципе, ну, то есть, они не сильно бедные, но и не сильно богатые, просто они так живут, это их доход. Ну, такой, то есть, они молятся Богу, и Бог дает им деньги. Все. Часть денег конкретно зарабатывают деньги, часть нищих. Они просто зарабатывают. Я, например, хожу на работу каждый день, я вижу одну цыганскую семью, там бабушка стоит, молится. Вот. Дети прыгают, акробатикой занимаются. Ну, мужчина единственное там ничего не делает, он ходит, капусту собирает со всех. Но все собирают милостыню, каждый день стоят. Это их работа, они работают. Один там молодой человек тоже стоит, под афганца косит. Ну, он, может, там и воевал, не против, но он парень такой, не старый, мог бы и работать. Ну, он просто просит милостыню стоит. Вот. Такие дела. То есть, нету у нас совсем нищих-то. Хорошо они там дают, на жизнь хватает. Есть, конечно, такие, видно, там бабушка проголодалась, совсем вышла. Такое иногда бывает. Вот, один раз увидел такую бабульку, совсем видно, голодно стала, вышла скромненько, встала, ручку протягивает. Я ей подошел, говорю, вам что надо-то? Она говорит, хлебушка хочу. Я пошел в магазин, купил ей хлеб. И она, видно, настолько, она слеповата еще была, она, видно, настолько изголодалась, а я ей разрезанный сразу купил. Она так щупает, говорит, так ты мне хлеб надо было купить, ты мне что купил-то? А он такой, ну, разрезанный, он двигает. Она не поняла. В целлофане. Я говорю, вы попробуйте, поймете. Вот, то есть... Но люди, тем не менее, вот остался человек без работы, и он начинает очень сильно психовать, нервничать, депрессию впадать. Это же неправильно. Бог ведь зачем-то нас оставляет без работы, в этом есть какой-то смысл же, правильно? Чтобы молитвы мы изучали, начали духовной практикой заниматься, больше времени на самоосознание, чтобы было. Вот для этого все это происходит, а не для того, а не просто так, что типа меня лишили счастья. Почему? Наоборот, счастье дали, а не лишили. Надо просто жизнь вот так вот в позитивном ключе стараться воспринимать. И тогда гнев пройдет. Вот эта обида на всех, гневливость, страна плохая, люди вокруг плохие, начальник плохой там и так далее. Это признак неправильного мышления. Также следует знать, что вот эти вот все болезни, типа вирусных инфекций и все прочее, часто связаны с плохой функцией Марса. Или Марс сильный плохого качества, или Марс слабый плохого качества. Если Марс слабый, у человека просто в принципе слабый иммунитет по жизни. Но если Марс сильный плохого качества, у человека могут быть вспышки каких-то инфекций из-за того, что он копит в себе агрессию. Когда человек копит в себе агрессию, то у него начинают возбуждаться слизистые оболочки от этого, и на них садятся бактерии. В результате наступает простудное заболевание. Также простуда возникает от того, что пища плохо переваривается вечером, когда человек наестся, у него Марс, допустим, слабый, ничего не расщепляется, все идет, потом поднимается вверх и образуется такое, то есть слизью забивают бронхи, горло, голову, в голову слизь идет, в нос, глаза, то есть человек просыпается, у него здесь комок слизи, у него откашливается, отхаркивается, из носа вытекает, из глаз. Это значит, что пища недоваренная. И это значит, что может быть ангина, может быть бронхит, может быть трахеит, может быть там воспаление среднего уха. Ну, то есть такие различные воспалительные процессы тяжелые, гнойные, возникают из-за того, что Марс слабую природу имеет, наоборот. Это тоже из-за нехватки Марса. И наоборот, сесть чрезмерно воспалительные процессы, там гепатиты, холециститы, панкреатиты и другие иты, это значит воспалительные заболевания, все возникают от того, что Марс чрезмерно функционирует неправильно. Потому что если Марс слабый, то обычно болезнь развивается не по воспалительному типу, а по типу там гнойника, абсцесса, там еще выпады, какие-то жидкости там начинаются. То есть это, ну, то есть если у Марса человека сильный Марс, то у него орган как будто загорается, там нет жидкости, он горит. То есть воспалительный процесс сильно идет. А если Марс слабый, то там переполняется все жидкостью, начинается такое воспаление с гноем. Может выпады какие-то там происходить куда-то и так далее. Абсцессы. С Марсом также связаны у мужчин связаны половые органы с Марсом. То есть, чем больше энергии Марса у женщин, тем хуже работают придатки. Наоборот, чем сильнее энергии больше Марса у мужчин, тем больше у них работают семенные канатики. То есть, семя активизируется, выделяется, вырабатывается семенная жидкость. Все это связано с энергией Марса. Марсианская деятельность. Ну и, соответственно, и вызывает у мужчины психика так, у него возбуждается, волевые, воля начинает работать сильно, голову бьет, ему что-то какие-то идеи возникают, ему надо что-то решать, какие-то вопросы, куда-то его несет. Когда у мужчины чрезмерно проявляется половая энергия, его начинает куда-то нести, то есть он не может остановиться. Но обычно, если чрезмерная половая энергия бесконтрольная, то мужчина не то, чтобы его в деятельности в своей несло, обычно его наоборот уносит. Вот он в одном месте не может закрепиться, и вот туда несет, то сюда, у него быстро перескакивает идеи, заклинивает голову, ему хочется то туда, то туда, то туда. Это признак бесконтрольного Марса, что у человека Марс неконтролируемый. Если у человека и Марс неконтролируемый, и Сатурн неконтролируемый, то это вообще подарок с неба. Ну, такой человек очень суетливый, импульсивный, его невозможно как бы остановить, он туда, его то сюда, и все. И, то есть, не знает, что с ним, что с собой делать. Большие проблемы. Такого человека трудно на работу устроиться там и все прочее. Трудности в жизни возникают серьезные. Ум постоянно напряжен, гневливость, плаксивость, обидчивость там и так далее. Такие вещи возникают. Ну, то есть, как контролировать, как помочь себе, если Марс, допустим, надо стараться служить людям. Вот само понятие «служить людям» означает успокоение Марса. Потому что, когда человек имеет плохого качества Марс, то как он себя ведет? Как враг. Он постоянно враждебно настроен. А если он пытается сделать Марс хорошим, он, наоборот, становится другом для всех. Вот в этом заключается идея сильного Марса хорошего качества или слабого хорошего качества. Но так или иначе, качество Марса от этого зависит. Ну а сила Марса, как вы знаете, от чего зависит? Я говорил вчера. От аскетизма человека. Насколько человек аскетичен. Женщины должны по-женски быть аскетичны, мужчины по-мужски. Но всегда, когда человек хочет, чтобы у него было хорошее пищеварение, хорошая усваиваемость пищи, хороший иммунитет, вот, чтобы он всегда был энергичным, активным, не тормознутым, то это означает, что ему нужно совершать аскезы. Без аскез это этих вещей не добиться. Ну, допустим, человек говорит, у меня плохое пищеварение. Значит, не хватает аскетизма в характере. Это стопроцентный факт. Если человек становится аскетичным, у него хоть гвозди переварятся внутри. Да?
Скажите про марсианские растения и овощи.
Марсианские растения, это, во-первых, следует знать, что корень дерева всегда связан с Марсом у любого растения. Вот корень – это Марс. Марсианская. Если говорить уже о марсианских чисто растениях, то рябина является растением, в котором проявлены Раху и Марс, две планеты. Мужское дерево такое. Поэтому, где рябина растет, красная, там рядышком трудно кому-то расти. Хоть деревце маленькое такое, вроде невысокое, но другие деревья высыхают рядом, не могут слишком близко расти, потому что очень сильная способность сосать соки у рябины. То есть она высасывает все вокруг себя.
Лучше не есть, да?
Почему лучше не есть? Рябина, она сильно повышает иммунитет. Пищеварение, иммунитет, наоборот, классная ягода для, вообще для здоровья в целом. Повышает иммунитет, пищеварение, ну, то есть силу внутреннюю, выносливость человека повышает. Рябина хорошая, очень полезная ягода. И черная хорошая, но она не с Марсом связана, уже с Сатурном. Но любая рябина хорошая ягода. Это уже не с Марсом связано. Я сейчас буду про Марс говорить. Все хвойные деревья имеют в себе силу Марса. У хвойных деревьев в разной степени выражены две планеты. Это Марс и Солнце. И, допустим, если взять елку, то у ней больше Марс выражен. А если взять, допустим, сосну, то больше Солнца. Если взять тую, то там больше выражен Марс. А если взять, допустим, кедр, то больше выражено Солнце. Больше всего Солнца в кедре из хвойных деревьев. Лиственница. Больше солнечное дерево. Там Марса почти вообще нет. Поэтому и листья опадают зимой. Иголки, в смысле. Эвкалипт – чистейшее марсианское дерево, вообще чистейшее. Еще чистейшее марсианское дерево – это лавры. Поэтому лавровый венок, как бы, это признак победы. Это тоже марсианский, как бы, тип. Эвкалипт – чисто марсианское дерево. Все деревья с вытянутыми длинными листьями такими – это марсианские деревья, 100%. Можно? Конечно. Ничего не будет. А что будет?
Все будет у нас всегда, и все хорошо, что дома у нас. У нас все будет классно дома, если мы посадим елку, кедр, марский парис, горы нарисуем на стене. У нас хорошо будет дома. Все, что тут?
Получается, что
полиплоды
все это тоже марсианские, да?
Да, да, конечно. Морковка чисто, чистый Марс, морковка. Топинам, ну нет, ну понимаете, есть, ну они все несут себе энергию Марса. Острый вкус означает Марс. Острый вкус означает Марс. Все эти редьки, хрены, луки, чесноки. Все это Марс чистейший. Да. Знаете, если человека Марс сильный, он по-любому должен чуть-чуть остренько есть, иначе он свою природу загубит. Но если человек с сильным Марсом начинает сильно остро есть, то ему капут. Он просто станет гливливым, красным, глаза на выкат, пена изо рта, семя вылетает. Все, короче, капут. Ну так у них Марс сильно выражен. Я же говорил, горы, если... Ну потому что там, понимаете, там такое... Там и Сатурн тоже сильный. Когда в горах человек живет, он не может без острова, он просто будет болеть. Потому что если горы, там Сатурн, Сатурн сильно охлаждает, Марс сильно нагревает. Поэтому человек должен остро есть, чтобы не переохладиться. Если в горах невозможно без острова, без жирного и острова в горах невозможно жить. Просто загнешься и все. Поэтому там правильно к пище относятся, там знают, что кушать. Нет, на самом деле Марс – это планета, связанная с поварским искусством. Если у человека Марс сильный, он всегда знает, как готовить. Поэтому национальности, которые связаны с Марсом, они у них своя такая изысканная кухня. Итальянцы, допустим. Ну, там марсианская кухня, понятно. Это помидоры. Чисто такой Марс с раху. Апельсин, раху. Ну, это апельсины, мандарины, грейпфрут, это раху, все. Все цитрусовые, не раханутые растения. Да. Гранат – это чистое солнце. Марс еще в груши есть, в груши. Он хороший такой, благостный Марс в груши находится. А? Чистейший Марс раху, да, можжевельник растения. Марс раху. Там в Индии Марсом не пахнет. Естественно, Тибет там Марс есть по-любому, потому что это горы. Люди такие... Очень решительные, волевые, настойчивые горцы всегда такие. То есть это где бы они ни были, горы, они всегда такой дают результат. Чем равниннее и ближе к воде, тем меньше Марса в характере людей. Допустим, если взять любые приморские страны, кроме, пожалуй, Италии, там очень сильно выражено в характере вот это вот. Но в Италии там, по-моему, горы, да? Это горная страна же. Поэтому там вот такое и выражено. А? Ага. Вот, поэтому там так и есть, что вот там люди такие, горцы тоже. А в остальных странах, чем ближе к морю, тем меньше Марса, соответственно. Тем ближе к горам, тем больше Марса. Ну, как себя грузин может в Москве чувствовать? Что вы спрашиваете? Плохо чувствует себя. Чего там хорошего? Нет, на самом деле я знаю много случаев, когда женщины, допустим, приезжают из горной местности сюда, на равнину, особенно здесь же торфяники в Москве, не просто там, здесь вообще как бы, ну, такая энергия тяжелая для психики, для любого человека. Место тяжелое — Москва, в принципе. Вот, если особенно еще с гор человек в Москву приезжает, и все, ему капут, особенно женщинам, они здесь не могут родить даже, бесплодие развивается. Надо ехать, жить в горы опять, начинать ребенка вынашивать, рожать там, потом куда хочешь ехать. Ну, то есть, это большая проблема для многих, нарушается полностью функция здоровья. Если человек с горной местности приехал в Москву, очень слабо может быть. Проблемы большие со здоровьем. Но с другой стороны, если у человека Марс слабый в гороскопе, он в горах родился и уехал, оттуда ему хорошо становится. Такое тоже может быть. Но не часто. Тоже можно заболеть сильно. Если сильно меняешь климат, можно сильно заболеть. Это всегда опасность. Особенно если сильно меняешь широту. То есть приехал, допустим, из Москвы жить, допустим, куда-то там в Никарагуа, там, тогда опасность очень высокая. Заболеть сильно можно. Причем не сразу, а года через два где-то болезнь приходит. Да? Айва связана с Юпитером. Кокос связан, это чистая Венера. Кокос это чистая Венера. К молоку никакого отношения кокосовое молоко не имеет. Так назвали просто, понимаете? Это Венера, венерианский продукт. Очень полезный, да? Надо самому выработать сильный Марс хорошего качества. И Сатурн, тогда ты поможешь близкому. Обычно близкие люди, они имеют очень схожие черты. Ну, то есть, как бы они похожи по своим недостаткам. Да? Да, конечно. То есть, да, да, да. Но так как у нас здесь не все в ведической культуре находятся, поэтому я не даю конкретные указания. А ну, на самом деле, Георгий Победоносец там у христиан. То есть, есть в каждой традиции духовной, есть то, что убирает проблемы с Марсом. Потому что Марс есть у всех людей. Гневливость у всех людей бывает, поэтому. Еще какие вопросы? А всегда на человека сразу несколько планет. Просто какая-то планета, она выделяется или слабее всех других, или сильнее. И поэтому черты характера этой планеты выделяются, вылазят наружу, понимаете? Мы так и делаем, мы сразу все планеты, которые выделяются как-то и делают плохо человеку, мы их все сразу нейтрализуем. Знаете, здесь есть свои законы. То есть мы изучали, вот достаточно много уже изучаем все, как это работает. Действие камней меняется по сезону. То есть, допустим, весна наступила, может измениться схема ношения камней. Сама комбинация не меняется, меняется схема ношения по сезону. Но вот когда меняется большой период жизни человека, допустим, наступает период Венеры там, на 20 лет, или период Юпитера там, на 12 лет. Ну, то есть мы все живем, у нас есть периоды астрологические какие-то, мы в них живем. У каждого сейчас свой период. Кто об этом не знает, поднимите руку. Плохо. Надо изучать эту тему, потому что когда большой период меняется, то полностью восприятие мира меняется. Человек по-другому на жизнь смотрит совсем. Три года назад у вас сменился. Вот надо пойти к астрологу и посмотреть, что-то сильно поменялось что-то три года назад. Значит, надо понять такую вещь, что мы должны изучать эту тему. Планета это не шутка, они сильно влияют на нашу жизнь. И когда большой период сменяется, то даже комбинация камней меняется сильно. Может, все переделывать приходится. Ну, то есть в этом мире ничего нет постоянного, все меняется. Вот, поэтому стабильность все равно с камнями, лечение камнями это самое стабильное лечение, потому что, во-первых, они не портятся сотни лет. Во-вторых, они действуют очень сильно, реально очень сильно. То есть камень ставишь, человек сразу чувствует, что-то происходит с ним. И это сильное действие, если сгармонизировать, сделать хорошим, то оно постоянно идет на организм. То есть очень сильный эффект получается. Особенно хорошо лечить такие вещи, которые в принципе не лечатся обычной медициной, потому что она не имеет силы это лечить. Допустим, эпилепсия, там, шизофрения, допустим, рассеянный склероз, там, ну, тяжелые такие заболевания, которым нужно сильное воздействие, полиартрит. Вот это мы лечим камнями в этом случае хорошо. Ну, понимаете, вот слово «планета, под которой ты родился», означает следующее в ведической астрологии. Когда мы рождаемся, и та планета, которая на горизонте восходит, это планета, она находится у нас в доме, в котором мы родились. То есть это в восходящем знаке она находится. То есть это означает наша планета, как бы, она очень сильно влияет на глубинные какие-то основы характера человека в этом случае. На его телосложение влияет, на его суть, как бы, она дает ему суть характера. Это у вас какая планета? Кету у вас в асценденте? Меркурий? Ну, похоже, да. Вот означает склонность к логическому мышлению. Такое спокойное темпера. А? Че? Зато есть склонность к ней. Не-не, у вас мозги хорошо работают. У вас хорошо. Система шпарит. Конечно, мы рождаемся, все понятно, все совершенно правильно. То есть это планеты под нас пляшут, а не мы под них. Конечно, то есть мы рождаемся, и какая планета взошла, ей повезло. Она мне дает характер. Каждый суслик у себя на поле агроном. Все нормально. Ну? Нет, в основном связаны с агрессией человека. Но это, конечно, это Раху, в основном влияние Раху. Мы будем еще об этом говорить. Оставайтесь на нашей волне. У нас еще впереди, сколько еще, 6 лекций, да? Когда? Сегодня последняя, а потом будет дальше. Следите на сайте за информацией. Я же говорю, что оставайтесь на нашей волне. Ну, дальше. Камни воздействуют на характер человека, на его ум, на прану, на физическое тело. И камни оптимизируют разум, но на свободу выбора человека они повлиять не могут. Они могут дать хорошее настроение, но выбор все равно за человеком остается. То есть на чистоту разума камни могут повлиять, на силу нет. То есть свобода выбора все равно остается за нами. Камни не могут изменить нашу жизнь, если мы сами не хотим ее менять. Да? Закурил после того, как... Угу. Да. Ничего страшного, пускай носит дальше. Он от курения лечится? Если он закурит, значит, он помрет от онкологии. Не обязательно сразу, но каждая сигарета будет увеличивать опухоль, ее силу, активность. Это 100% факт, я это своими глазами видел. Особенно, если опухоли находятся на центральной линии. Обычно, если человек курит, у него всегда или рак гортани, рак желудка, рак половых органов, рак простаты, рак мозга, там где-то гипофиза. Ну, соответственно, рак позвоночника. Все с Марсом связано. Человек курит, все это растет. Катализатор чего? Нет, нет, конечно, никогда такого не будет. Если мы подобрали камни, то они всегда будут нейтрализовать по-любому. Все, что человек делает, все будет нейтрализоваться. Вся его дурь будет нейтрализоваться. Камни – это как благословение. Но, понимаете, проблема заключается в том, что некоторым людям вредно иметь благословение. Ну, допустим, человек, гипертония возникает, или человек обижается от того, что он обидчивый, да? Когда он обижается, у него болит сердце. Мы поставили камни, допустим, сердце не болит. Он начинает на жену так раз, крякнул такой. Ра! Опа, не заболело. В следующий раз. Ра-ра-ра-ра-ра! Опять нормально. И уже можно. И пошел. Уже можно нормально орать сколько хочешь. Нет проблем. Это проклятие. Это проклятый человек. Если он так себя ведет, значит, он получает камни, и он проклинает сам себя, потому что у него деструктивная энергия копится в организме, и камни действуют в этом случае как конденсатор. Они сдерживают, и она копится, а потом хрясь только, и все, и капут. Пробивает камни этой энергии, и человеку совсем дурно становится, ему камни уже не помогают. Ну, то есть, любое благословение надо использовать правильно, понимаете? а не для того, как мне писали. Спасибо, Олег Геннадьевич, вам за лечение. Теперь я могу выпить 3 литра пива, и у меня не болит голова. Вот. Спасибо, Олег Геннадьевич, за то, что вы так хорошо меня пролечили. Я когда с женой ругаюсь, у меня теперь сердце не болит. Ну, то есть конкретно у меня собирал как бы отзывы в свое время, когда мне и хотелось это делать. Мне писали. Я потом поначитался и понял, что надо лекции читать в первую очередь, а не лечить. То есть без лекции нет лечения, без знания нет лечения. Человек, если не получил знания, он, поэтому нет смысла рекламы давать какую-то. Если люди слушают лекции, пускай приходят лечиться. Если не слушают, пускай болеют дальше. Это факт, потому что каждый врач, который лечит человека, должен понять, зачем он его лечит, надо ему лечиться или нет. Веды говорят, что обязательно надо человеку лечиться, обязательно. Болезни нельзя запускать, долги ни в коем случае нельзя запускать, пожар ни в коем случае нельзя запускать. То есть человек должен все эти 3 вещи немедленно останавливать. Вот. Никогда нельзя запускать эти вещи, веды говорят. Никогда не нужно думать, что ты сам можешь справиться с болезнью. Если ты пробуешь, не получается, надо искать помощь. Это ведическая точка зрения. Некоторые советские ученые, правда, считают, что надо самому бороться с болезнью. А другие советские ученые считают, что бороться с болезнью не надо. Надо сразу идти в больницу и пить лекарства. Вот. Но веды считают, что человек должен стараться победить болезнь. Если он не может, он должен обязательно идти получать помощь. Потому что не все болезни человек может победить сам. И если затягивает он, это опасная ситуация, которая может привести к краху. И точно так же следует понять, что помощь получать не обязательно у нетрадиционной там медицины или у традиционной. Бывает так, что человек лечится нетрадиционной медициной, запускает тяжелую болезнь, и потом уже ему никто не может помочь. С другой стороны, он сильно доверяет традиционной медицине, и там куча осложнений наделывает. Там. Ну, то есть, всегда лечение означает трезвый подход. Надо смотреть, что происходит. Помогает, не помогает. Камни тоже иногда не помогают. Бывает, у нас несколько случаев были, и вообще человек настолько чувствительный, что я как камни только подношу к нему, ему уже плохо становится. У меня недавно такой случай. Ну, естественно, какое ему лечение камнями? Надо выбирать какие-то другие методики. Вот, поэтому надо всегда очень трезво к жизни относиться. Но никогда не нужно фанатеть. То есть почему-то не нужно быть фанатиком. Какие еще вопросы? Это безумие. Это безумие. Надо понять, что это вообще, я уже много раз говорил, что это не любовь. Есть такое понятие, как влюбленность, понимаете? Влюбленность — это своего рода гармония с человеком, и человек предается этой гармонии. Он как бы ради нее живет, это для него вся его жизнь. Вот эта гармония с тем человеком, который нарисовался в его психике, и который как бы для него стал кумиром. Но на самом деле следует знать, что этот человек ничего общего не имеет с тем образом, который человек себе составил в голове. Этот образ поддерживается духами. Вот когда два человека любят друг друга, между ними всегда появляется дух, который заведует их отношениями. Один человек ушел, допустим, он уже все, не любит. Но дух, он еще больше бросается на того человека, кто любит, потому что ему кушать надо, понимаете, он питается энергией любви. И в результате он разжигает в человеке эту энергию любви, он начинает образы в нем вызывать и так далее. И этот человек искренне думает, что вот ведь... Он ведь меня любит, потому что я это чувствую, он продолжает меня любить, потом встречается с этим человеком. Тот говорит, я тебя уже забыл, я ничего не люблю, у меня другая женщина вообще, девушка. А тот продолжает в бреду думать, нет, этот человек, он на самом деле просто меня обманывает, он скрывает свои чувства, но на самом деле он продолжает меня любить. Это бред, просто бред, который надо уничтожить в своем сердце молитвой. Ну, это хорошо или плохо?
Я боюсь мешать, я с ним не
дистанцируюсь. Вы знаете, если, допустим, вас кто-то любит, такой человек, который, ну, какой-то безумная какая-то любовь, самый лучший способ в этом случае, это несколько раз ему трезво, спокойно говорить, что у меня никаких чувств тебе нет, у меня никаких чувств тебе нет. Надо 100 раз человеку повторить. Ну, значит, тогда дать ей возможность безумием своим заниматься, потому что это просто безумие и все. Это не любовь. Вы поймите, вот это слово «любовь», она к этому ничего, безумию ничего общего не имеет, потому что настоящая любовь формируется в результате чистых, светлых отношений. И она, и признаки настоящей любви – это верность, чистота в отношениях и уважение. Это признаки настоящей любви. И настоящая любовь по природе бескорыстна, в ней нет жара вот этого вот. Человек не томится. Когда человек любит, он счастлив просто. Он радуется человеку. Он счастлив, что он встретил этого человека в своей жизни. Вот это является настоящей любовью. Вот этот жар, половое желание, бред, ревность. Это все нежелание жить, это все бредовые эти состояния, это все не любовь. Это просто влюбленность, которая является признаком, ну, влияние духа в данном случае. Потому что влюбленность сама по себе это хорошо, если она является первым этапом развития отношений. Влюбленность всегда плохо, если она имеет незаконную природу. Ну, допустим, человек, девушка полюбила парней так много холостых на улицах Саратова. Парней так много холостых, а я люблю женатого. Вот это безумие. Потому что это означает, что человек рушит свою жизнь. У меня было много таких консультаций, когда женщина приходит, она сама уже понимает, что это безумие, но она ничего с собой сделать не может. А он пользуется ей, то есть он говорит, я тебя люблю. Ну, что это за любовь? Вот как вы думаете, любовь это или не любовь? Когда человек 3-4 года встречается с женщиной, ничего ей в жизни не дает, просто пользуется ей и все. Это любовь, нет? Говорит, я тебя люблю, не волнуйся. Я когда-нибудь к тебе приду, жди. Я тебя люблю. А там просто сексом с ней занимается и все в свое удовольствие. Ну, фактически забирает ее благочестие, ее судьбу. Потому что женщина, которая так общается с мужчиной, она теряет все в жизни. Она теряет молодость, красоту, возможность быть мамой, теряет семью и так далее. То есть она все теряет. То есть он уничтожает ее жизнь фактически. Это самый злой враг. И я, когда женщина ко мне приходит с такой проблемой, я говорю, вот помните плакаты фашистской Германии, там Гитлер там с усами такой. Самый злой враг, когда человек картинку рисует, там все самого злого врага. Война. Вот этот человек, который мучает женщину, будучи женатым, он с ней тайным образом сексом занимается, он злейший враг своей жены, своих детей и этой женщины, которая мучается из-за него. Я говорю, она меня спрашивает, а как вот мне быть, что делать? Я говорю, менять карточки мобильных телефонов, все отключать, не общаться. Если пытается связываться, как бы игнорировать. Очень жесткий, твердый стиль игнорирования. Человеку больно, плохо будет. Ничего страшного, не имеет значения. Потому что с врагом надо сражаться. Понимаете, с врагом надо сражаться. Это враг, и с ним надо сражаться. Если он сам вызывает в тебе чувства. Я понимаю те случаи, когда ты вообще ничего не вызываешь, человек просто бредит и все, это одно. Но если человек сам вызывает тебе чувства, он как бы стимулирует, поджигает твои чувства, а ты зависим от этого человека, это враг. Его надо уничтожить в своем сердце. Не в прямом смысле уничтожить, а в своем сердце. Этот человек действительно плохо себя ведет, это опасно. Он пользуется чужой слабостью. Нет, вы понимаете, половая энергия, как я уже говорил, может идти двумя путями. Или она идет в половые органы, и человек в этом случае становится половым гигантом. Вот. Гигантом половой мысли. Вот. Второй вариант – это психическая половая энергия идет вверх. И она таким образом делает человека талантливым, разумным, волевым. У него хорошая память, целеустремленность. Когда семя поднимается вверх, или энергия половая у женщины тоже, все хорошие черты характера проявляется в человеке в этом случае. Поэтому воздержание является самым большим благочестием человека, которое только существует на этой земле. Воздержание, не просто воздержание, как Челентано показывал воздержание, там дрова колол. Это не воздержание, это другое. Вот воздержание настоящее означает, что половая энергия трансформируется в духовную энергию, энергию духовного счастья, духовной жизни. Человек в этом случае выглядит очень радостно, просветленно, счастливо, умиротворенно, талантливо там и так далее. Признак поднятия энергии вверх. Да? Но это же разные вещи. Стойкость психики, уравновешенность от Луны, стойкость психики зависит от Солнца, сила от Марса, решимость от Юпитера, самоконтроль от Сатурна, способность радоваться духовному от Венеры, способность взвешивать от Меркурия, способность быть спокойным от Луны. Разные планеты дают разные дары человеку. Юпитер дает веру, решимость, достижение целей. Целеустремленность он дает, Юпитер, человеку. Еще какие вопросы? Да? Одухотвориться. Единственный способ защиты от духов – это стать одухотворенным. Не сотворенным из духов. Ну, то есть, вы должны понять, что... Ну, что такое? Ну, стука почему влияет на духи, на человека? Потому что им не с кем общаться. Если человек одинокий, у него какие-то бредовые идеи в голове, он нереализованный как личность, он очень скупой, эгоистичный. Скупые эгоистичные люди, они сидят дома, ничего не делают, они заняты сами собой, они в мечтах живут постоянно. Если человек живет в мечте, он скуп, он одинок, это значит, что он эгоист по природе. И духи любят таких людей, они садятся на эгоистично настроенных людей и душат их. Если человек как общительный, активный, жизнерадостный, целеустремленный, щедрый. Духи там не могут жить, потому что щедрость сжигает духов. Щедрый, когда человек щедрый, духи любят только эгоизм. Если человек поднимает половую энергию вверх, то духи вылетают из него со страшной силой. Почему? Потому что им становится очень горячо, как в бане, знаете. Натопит сильно баню, все оттуда вылетают. Точно так же человек поднимает энергию половую вверх, духи вылетают сразу со свистом из его тела. Вот. Ну, соответственно, когда человек общается, он снижает количество духов на единицу площади ума. Чем больше общения позитивного, тем больше, тем меньше духов. Чем больше негативного общения, соответственно, тем больше духов. Для того, чтобы одухотворить свой организм духами, для этого надо сделать следующее. Надо включить кабельное телевидение, посмотреть там «Мертвые не потеют» 555-ю серию, вот, которая называется «Вечера на хуторе близ Диканьки». И все, сразу одухотворенный полностью становишься. Духи влетают со свистом в психику. Вот. Да? Тулси защищает. Любые священные деревья защищают. А, священные деревья – это ладан, кустарник ладана, это тулуси, базилик, то есть священный базилик, священный бадьян. Дальше финик может защищать от духа, тоже такое сильное растение, дающее силу человеку. А? Кедр, да? Сандал, да. Ну, то есть чистые возвышенные растения, которые очищают атмосферу нашей жизни. Да? Это все убивает. Не только прану. Это человека убивает. Это уже ужасная деструктивная сила, микроволновая печь. Она хорошей подставкой может быть. Ну, то есть на ней резать можно там что-то делать. Ну, то есть это единственное, чем она можно использовать. Да? До вечера наедаться, да? Нет, нет, надо обедать. Надо обедать, чем раньше, тем лучше. То есть 2 часа надо обедать. Но только чем позже, тем меньше надо зернового, там, тем более мясного, я вообще не советую. Зерна лучше не есть после 2. Овощи, легкую пищу, можно хорошо покушать, все переварится. Но если человек наедается зерновой пищей, сладкой, острой, жареной после 2, то капут. Все идет в разрушение здоровья, и долголетие сокращается от этого, продолжительность жизни уменьшается от такого питания. Орехи можно есть в любое время. Следует знать, что когда человек с утра в первой половине дня наедается, он как бы толкает свою жизнь вперед. Он увеличивает свое долголетие. Если он наедается во второй половине дня, он наоборот ее сокращает, свою жизнь. Если хотите сокращать жизнь, кушайте побольше вечером. Ваша жизнь будет уменьшаться от этого. Почему нельзя? В обед это по-вашему сколько в обед? Это же не обед, обед 12. У нас смещение в мозгах немножко по поводу обеда. Как мне люди говорят, меня мама в обед родила, это значит 2 часа. Я вот тоже удивляюсь, почему обед 2, обед 12. Ну, суп это нормально, если без хлеба, то нет проблем. Суп это как раз хорошо вечером суп поесть, но макароны это понятно. 12 в час это самое позднее время для обеда плотного, час, все. Дальше уже поезд ушел. То есть, ну, можно хорошо покушать вечером, но вопрос, что? Овощи, которые растут над землей, кроме помидор. Ну, да, если вы и что вы думаете, вы не наедитесь его овощами без хлеба? Конечно, едите, 100%. Любой человек наестся овощами. И они все перевариваются за ночь нормально. 14 лет. Еще какие вопросы? Москвичи такие активные, у них всегда вопросы. Да? Манго во сколько кушаете? С утра? Ваша девушка, ваш вопрос, да? Да, да. Это связано с тем, что сфинктер не сокращается. Желудочно-пищеводный сфинктер, когда у человека расслаблен, у него поднимается как запах содержимого во время пищеварения из желудка. И у него это идет все в рот. И второй вариант, это когда зубы гниют или десны кровоточат. У человека, и это разные виды запахов, как бы один из желудка один запах идет, из десен второй, из зубов третий. Но когда десны и зубы как бы больные, ну зубы больные, это явно признак невежества. Если человек не лечит зубы, это признак невежества явный. Десны больные, это признак слабого солнца, то есть надо как-то лечить их, софитиду сосать или гранат ставить 5-каратный, 5-6 карат на безымянный палец левой руки. А если у человека сфинктер не сокращается, он просто болен, его надо лечить. То есть это признак слабого Марса всегда, вот именно такой желудочный запах изо рта. Это признак. Еще бывает, человек с сахарным диабетом болит, у него болен, у него ацетоном пахнет изо рта. Ну и конечно, если чуть-чуть там врезать, то, конечно, будет запах, ну, само собой, хороший запах изо рта пойдет. Такой наш русский запах. Да? Можно, можно, да. Такой есть метод лечения. Веда объясняет, что самое сильное лечение – это звуком. На втором месте стоит лечение, которое на внешнее воздействие на человека. Приложение трав, амулетов, камней к телу – это самое сильное на втором месте по силе воздействия. Потому что длительные эффекты сильные получаются. То есть это влияние на ум через кожу, контакт с кожей. На третьем месте стоит лечение запахами. то есть человек, эфирные масла всякие и так далее. На четвертом месте лечение со слизистой оболочки рта, там, или там клизмы, там, это на четвертом месте по силе. И только на пятом месте это когда человек употребляет что-то внутрь. В какое турне я уезжаю? Я просто не знал. Так я еще от него, из него не приезжал. Из этого турне, понимаете? Я как уехал 10 лет назад, так еще не приезжал. Я просто езжу раз в две недели в каждый город, на 3 дня. А то я думаю, в турне даже удивился. Нет. Да. Если избавился, что его долечь? Ну так уже почти долечь. Можем, только так, да. Можем. Да. Ну, у меня есть своя версия, да. 3.01 версия о том, как надо правильно жить. То есть, но вообще существует ведическое знание. И оно говорит, что время – это самая сильная, самая большая сила во Вселенной – это время. Сила времени. И как бы Солнце, говорится, Кала-чакра – это планета, которая несет силу времени в себе. И поэтому существуют ритмы, все биоритмы связаны с влиянием Солнца и Луны на нас. У меня есть целая лекция на эту тему, и там с точностью говорится, что в какое время лучше всего делать. И именно почему? Потому что если ты не будешь делать, то будет ухудшиться влияние Солнца и Луны. Я на первой лекции по Солнцу говорил об этом. Но у меня есть отдельные лекции на эту тему. Но это не моя теория. Это веды так считают. Я вообще, у меня моих теорий здесь особо нет. Я просто использую ведическое знание, и так как у меня ум пытливый такой, въедливый, противный, он поэтому постоянно что-то ищет и находит какие-то идеи, вот, и что-то создает из этой ведической теории. Мне такого слова «легче жить» у меня нет. Не существует в моей жизни слова «легче жить». Но в данном случае мне легче жить в Индии, потому что, когда я туда приезжаю, мне никто не подходит, говорит: «Олег Геннадьевич, у меня геморрой, пожалуйста, помогите мне. Выделите на меня 3 минутки, пожалуйста, за советик». Я же говорю, мне нормально живется, потому что я там отдыхаю. В Индии Юпитер сильно влияет. Юпитер больше всего, конечно, влияет. Солнце, да. Ну, такие горячие планеты. Потом там жарко в Индии, всем жарко. Там только в Гималаях хорошо, так всем жарко. И зимой, и летом сильное влияние жары. Если, допустим, Венера влияет в прибрежных каких-то странах, то там не жарко, вообще не жарко. Хоть и жаркая, ну, южная страна, но не жарко. А в Индии там действительно ощущение жаркости вот есть, это выраженное. Русским там тяжеловато везде живется. Но только в Гималаях нормально можно жить русскому. Там примерно похожий климат. Там, ну, Гималай — это вообще такое место благословенное. То есть жить там — это благословение. В Индии вот так вот можно заболеть. Если человек приезжает западный, там сразу же микрофлора меняется в кишечнике на ихнюю, и она становится из... То есть для них это нормальная микрофлора, а для нас это патогенная микрофлора. И сразу начинается понос. То есть на самом деле, если человек красный перец там вот есть, они едят очень сильно чили, красный перец. Если ты чуть-чуть поешь с ним, у тебя сразу сохнет кишечник, своя микрофлора убивается, замещается на ихнюю, и начинается такая веселая жизнь. Газы, понос, судороги, смерть. Да? Как адаптироваться? Ну, чили не есть. Я вот как адаптируюсь? Я сам себе готовлю, там классно себя чувствую всегда. Потому что нельзя вот есть то, что вот они там готовят, это острое, это все самоубийство. Я когда приезжаю, я брею сразу, потому что ну, отрастаю уже сильно, там диким становлюсь. Я сначала бреюсь, чтобы к социуму вернуться. Вот. Потом волосы подстригаю, потому что обрастает же все. Вот. Одеваюсь, соответственно. И сначала первое время как-то все равно обращают внимание. Говорят, вы откуда вернулись? А потом так привыкают. Потихоньку. Вот так потихоньку адаптируюсь со временем. Меня встречают мои ребята, сразу машину сажают, не пускают меня в город. Еще какие вопросы, да? Нет, нельзя. Это значит, что это демонизм процветает в этой семье, потому что если жена не получает благословения у мужа на аскезы и совершает их самовольно, то это значит, что она деструктивным образом влияет на семейную жизнь. То есть она все больше пренебрегает мужем в этом случае, все больше становится гордой своими достижениями. То есть чем больше она без его благословения что-то делает, тем больше она разрушает семейную атмосферу. Поэтому женщина должна мягким уступчивым подходом, должна вызвать уважение к своим действиям, направленным на самосовершенствование у мужа. Когда она это делает, то тогда в семье восстанавливается порядок, гармония. И тогда не бывает такого, что в этом случае, если женщина получает благословение, не бывает такого, что она сама занимается, а мужчина нет. Потому что в этих вопросах всегда есть определенная последовательность. Женщина как зажигательный элемент во всем. Она зажигает, муж потихоньку горит, а потом начинает как паровоз двигаться вперед. Понимаете? Потому что женщина всегда, она быстро чего-то схватывает, но она не может долго там удержаться. А мужчина, он зажигается потихоньку, и потом его не остановишь. Поэтому так и создала природа, что если женщина, допустим, очень уважает своего мужа, она вдохновляет своим поведением мужа на что-то, а потом муж дальше уже всю жизнь это делает, понимаете? И очень благодарен своей жене, что она к нему, его к этому привела. Но если женщина антагонизирует с мужем, она противовес его жизни, сама ведет другую жизнь, и как бы, то она разрушает таким образом семью. Он может просто взять и уйти от нее, в конце концов. Потому что она не приносит ему в этом случае счастья. Да? Один мужик ко мне пришел с бриллиантами на прием. Высыпал мне бриллианты и говорит: «Тебе нравятся бриллианты?» Смотрит на меня. Я взял камешек, так раз, взял, сосредоточился, говорю: «Это искусственно выращенный кристалл». Он говорит: «Вы ошиблись, это натуральные бриллианты». Я беру, еще раз, так раз, сосредоточился. Говорю: «Это искусственно выращенный кристалл». Он говорит: «Но здесь есть натуральные бриллианты, там было 5 камней больших, крупных таких». Я раз, один, второй, третий. Говорю: «Нет, эти все камни искусственно выращенные кристаллы». Он такой: «Откуда ты понял это? Откуда? Они чистые. Лаборатории не могут определить». Я говорю: «Потому что эти камни, они не несут в себе энергии жизни. Они не имеют праны. Это пустые камни, которые абсолютно никак не влияют на человека, на его здоровье, ни на что. Потому что в них нет жизни». Жизнь несет только осколки тонкого тела. То есть камни, как бриллианты, когда растут в природе, они имеют связь с душой. То есть там жизнь их развивается. Потом, когда их берут, осколки, то этим они лечат. А этот мужик, он что придумал? Он придумал такой интересный бизнес. Он берет пепел от умершего человека и превращает его с помощью химических реакций в бриллиант. И потом предлагает, как память о близком человеке, оставить этот бриллиант в доме. Ну, соответственно, это хороших денег стоит такая память. Личная память о близком человеке. Ну, конечно, всем. Как? Я правду говорю. Если я скажу, что не подходит, вы мне поверите? Ну, всем женщинам подходят бриллианты. Вас просто где носить? То есть или на груди, или на пальце, где-то средний. Есть пять вариантов, где носить. На запястье, на среднем пальце, на мизинце. А, на безымянном пальце можно бриллиант носить женщинам. На в ушах, на груди. 6 вариантов. Надо какой-то один подходит. Не волнуйтесь, вам подходят все. У вас Венера сильная, бриллианты подходят. Видите, как можно стать счастливым человеком? Просто сказать человеку то, что он хочет слышать.
Я беседовал с одним вайшнавом по поводу судьбы, задал ему вопрос, он сказал, что судьбу свою человек сам менять не может, может только Бог поменять судьбу. А вот в процессе беседы, может быть, я неправильно вас понял, что человек все равно так или иначе свою судьбу влиять может.
Так, правильно. Ну вот смотрите, судьба — это дорога, да, дорога. Человек может сам с дороги свернуть? Нет, нет. У него своя дорога, он может вверх по ней пойти, на высшие планеты, может вниз, на низшие, но у него есть своя дорога в жизни. Эта дорога соткана из его поступков и желаний, поэтому свернуть он сам не может. И благодаря его поступкам и делам он может так и так пойти. Но по милости Бога судьба может или прерваться там, или подняться вверх там и так далее. Бог может реально даже повернуть судьбу, но человек не может. Потому что он сильно зависим, полностью зависим, вернее не сильно, а полностью зависим от своих прошлых поступков и желаний. Дорога создается ими. И причем интересно, что мы за свою жизнь проходим не всю дорогу. У нас есть уже и дальше дорога, уже создана с прошлой жизни. Дорога не только на эту жизнь, но также и на следующие. На много следующих жизней у нас есть дорога вперед. И когда человек повторяет имя Бога, чем больше он с Богом связывается, тем меньше дорога. То есть, когда человек молится, у него не вот здесь изменения происходят. В его жизни так, вроде бы он живет, как все, ничего не меняется, но его дорога дальше, в следующих жизнях, начинает сокращаться все меньше, 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 меньше. И когда человек святым становится, бац, у него заканчивается судьба. И он становится уже полностью зависим от Бога. У него все, что угодно в жизни может произойти. И он даже смерть его коснуться сама не может. Он просто видит, что уже бессмысленно жить, тело старое, и он уходит из жизни. Ну, такое тоже бывает. Это очень редкий случай, но такое бывает, что святые люди сами оставляют тело по своему желанию. Так, допустим, по своему желанию оставил тело Рамануджачари. Такой святой человек. Он просто сел, сказал: все, ученики, я собираюсь оставлять тело. Они говорят: нет, не оставляй, мы не сможем без вас жить, нет, только не это. Пожалуйста, еще немного. Он говорит: ну хорошо, сколько вам надо? Ну, намного надо. Он говорит: хорошо, я могу одну ночь еще вам давать наставление. Они раз сели, и он ночью давал наставление, и на утро вот так руку поднял, и тело оставил в таком положении. Потом его забальзамировали, и сейчас забальзамированное тело в этом в Ширангаме находится. Рамануджачари. Уже 800 лет там стоит. Да? Конечно. Любой духовный учитель, он же не уходит с этого мира полностью. Он остается через свое тело, через свои наставления, он постоянно действует на людей. Если человек поклоняется даже изображению святого, связь немедленно устанавливается сразу. Если человек сам решил стать святым и мощи свои как бы завещал оставить, то это проклятие, потому что такой человек не может избавиться от тех наваждений, ну, той, той злой судьбы, которую он как бы на себя накликал своими поступками, он это проклятие уже. Но святой человек, который помогает людям жить, он наоборот еще светлее становится от того, что он контактирует с людьми. Да? Можно. Опять же, с помощью милости Бога. Бог может дать ребенка. Но такого понятия нет, невозможно иметь детей. Есть же разный вариант, не обязательно из себя рожать. Можно взять на воспитание просто, это тоже твой ребенок, это не чужой, понимаете. Такого нет, что невозможно иметь детей. Просто есть непонимание, как дети, откуда дети берутся. Не могут изнутри браться и снаружи, понимаете, два варианта. Ну? Нет, в прошлом человек никогда не может родиться. Время течет только вперед. Только вперед время течет. Оно никогда не возвращается назад. Мы не можем вернуться назад. Мы будем идти только вперед. Никто не может уйти в прошлое. Нет ни одного случая, когда веды описывают, что кто-то мог прийти в прошлое сходить. Ни такого нет. Это есть только в фантастических фильмах. Все? У нас концерт был небольшой. Все? Я такого не слышал. Вы знаете, есть такой феномен, я вам сейчас объясню. Я вам вообще объясню, есть такой феномен, но он не связан с тем, что человек из прошлого и в будущее пришел. Просто понимаете, есть такой феномен, что если человек может по какой-то своей милости, допустим, милости Божьей, может, допустим, жить, попасть в своем теле на высшие планеты, то там время течет гораздо медленнее, а здесь гораздо быстрее. Например, одна секунда на Брахмалоке – это год жизни на Земле. И был описан в Ведах такой случай, когда Махарадж Индраньюмна, он был настолько свят, он должен был посоветоваться с Брахмой о том, что делать дальше. То есть у него было желание такое. И он попал в своем нынешнем теле попал на Брахмалоку, на высшую планету. И когда он прилетел туда, он спросил, что мне вот с этим делать? И Брахма засмеялся. Он сказал, пока ты со мной разговариваешь, на Земле уже прошло несколько тысяч лет. Да, уже все, уже сделано, не волнуйся. Вот, то есть он когда попал назад, он через 10, что ли, тысяч лет вернулся назад на Землю. Люди все стали мелкими очень. Вот. Ему трудно было дочь замуж отдать. Дочери пришлось аскезы совершать, чтобы выйти замуж за верховную личность Бога, за Бога. И Бог ее вот так вот сделал маленькой, чтобы она нормально жила, не напрягалась. Но человек может помнить как-то свои прошлые жизни. Но чаще всего этот психологический момент означает, что у человека очень сильно выражена ассоциативная память. Это не та же самая ситуация, но просто похожая. Ему кажется, что та же самая. Это чисто психологический момент такой. Это ваша свобода выбора. Но это по судьбе. Почему? Потому что, когда планеты встают хорошо, человек решает совершать аскезы. Но сама идея аскезы совершать – это свобода выбора. Потому что даже когда планеты хорошо встают, не всегда люди хотят совершать аскезы. Они могут их совершать, им легче, но они не всегда. Допустим, приходит период кету, человек уходит в монастырь. Наступает период Венеры следующий, и человек уходит из монастыря. Но он мог и не пойти в монастырь, понимаете, на этот период. Это его свобода выбора. Да?
Скажите, а вот мы в своем воплощении сейчас, вот в человеке, мы таким образом развивались как-то из более низших форм и деградировали в более высших?
И так, и так. В этом мире эволюция может двигаться по-разному. Изначально мы были в духовном мире. Конечно. Мы так или иначе деградировали, и теперь надо так или иначе прогрессировать, понимаете? Да? Вот мне нравится это, вот, это как бы эта ссылка. Я читал в интернете, читала в газете, я слышал. Я интересовался этим вопросом. Как мне на это реагировать? То есть вы не говорите, я считал в таком-то священном писании, а говорите вот такие вещи. Ну? Значит, все сели прямо. Сейчас будем говорить о 2012 году. Есть четыре типа продуктов, которые не портятся. Сухари. Топленое сливочное масло, соль и сахар. Обязательно надо каждого продукта иметь по мешку. Бочка топленого масла, мешок сухарей, мешок сахара и мешок соли. Потому что в 2012 году наступит конец света. Естественно, в конец света жрать будет нечего. Потому что мы одни останемся на земле в это время. Всех так грохнут. И надо как-то жить еще какое-то время. Поэтому соль, топленое масло, сухари, сахар. Но вот веды говорят, они приводят пример в связи с этим, что на самом деле люди зря беспокоятся о будущем, потому что это беспокойство еще меньше дает, оставляет им шансов остаться в живых, если действительно что-то произойдет. Я сейчас объясню, почему. Потому что, допустим, если взять веды, объясняют, если взять, допустим, цунами, и оно начинает, вода идти на поля, то какие животные выживают, какие погибают? Какие животные выживают, какие погибают? А кто не выживает? А кто остается в норках? О, в норках. А почему они в норках остаются? В чем причина? Потому что там есть топленое масло, сухари, соль и сахар. А? Не, ну ладно, такие ситуации, такая страшная, вы сейчас смеетесь. Человека держит только пища. Когда ужас наступает, хаос. Почему люди остаются в домах своих? Потому что они боятся остаться голодными. Поэтому если у них есть запасы, они никуда не уходят. Они держатся до последнего за это место. И там их прибивают. Когда человек свободен, как ветер, как сайгак, он просто тык-дык-тык-дык-тык-дык скачет туда, куда надо. Потому что, ну, допустим, конец света. Допустим, конец света. Куда скакать? Вот сейчас вы планируете конец света. Куда скакать? Не стоит абсолютно. Даже если будет конец, ну и пусть будет там война, что-то будет. 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 Ну и что дальше? Я сказал, будет, что вам это поможет в жизни. Конечно, нет. У Олега Геннадьевича даже говорит, будет. Все, надо точно сухари сушить. Понимаете? То есть, и все. И вы в норке останетесь в результате. Представляете, я знаю людей, которые побросали все в городе, поехали из этого 2012 года, поехали под Москву, там нафиг разорились полностью, и сейчас просто страдают, потому что они не знают, как дальше жить, у них ни работы там, ничего нет. То есть люди просто с ума сходят, они еще ничего не началось, они уже страдают, их уже, на них уже повлиял 2012 год. Понимаете, некоторые удирают из России, а куда удирать-то? Где будет больше погрома, никто не знает. Думать, да?
Нет.
Так. И что будет дальше? И что, и мы просто сдохнем, и все? Или как? Чтобы мыслила, думала, да? И тогда не будет тлеть солнце сильно так, да? Понимаете, дело в том, что материальное время очень на нас постоянно действует и постоянно нас приближает к смерти. И в результате этого у человека возникает страх в сердце. То есть у нас есть постоянный страх, потому что так действует время на нас. И так как на нас время так действует, оно вызывает страх. Поэтому, соответственно, у нас нет другого выхода, как постоянно создавать вот эти бредовые идеи в голове. Я когда, вот сколько себя помню, начиная с 80 какого-то первого или второго года, в 87 году первый конец света мы ждали. Потом в 2000 году, само собой. Это уже сам Бог велел, понимаете? 2000 год, сколько можно жить? Уже 2000 прожили со дня рождения Христа. И вот 2000 год 100%. Это как минимум ядерная война. 2008 потом год. Это прям все готовились в 2008 году. Блин, опять ничего не получилось. Никакого конца света. Теперь 2012. Ну, потому что 2009 он уже вот рядом. Вроде бы, ну что будет? Ну вот он 2009, еще прожили. А 2012 еще надо дожить. И вот там как раз и будет конец света. Потому что не скоро же еще. Можно как-то подготовиться. Если вы хотите знать мое мнение, то я вижу, что чувствую, воспринимаю, потому что я занимаюсь этим как бы и... Ну, это моя работа, я пытаюсь будущее у людей смотреть как-то. Я не вижу никакой ядерной войны вообще, в принципе, в это время. Я вижу, что как бы какое-то обострение будет, но не в России, а где-то, может, там... Япония, Китай, еще что-нибудь такое, там, мусульмане. Ну, то есть, что-то такое будет, заварушка какая-то будет, но я не, ну, как бы не могу сказать, насколько глобально это будет. Ну, точно это не будет всемирной войной, это 100%. Какие-то локальные войны, как пожарче станет чуть-чуть. Вот, поэтому... Говорят, в Москве кур доят. А коровы несутся. А в Казани, говорят, пироги с глазами. Их едят, а они глядят. Ладно, все уже. Марсианская сегодня лекция. На этом концерт заканчивается. Все сели... А? Вот я сказал, что никакой войны не будет большой. В России все будет нормально. Вот. Сало на Украине не кончится. Это 100%. Картошка в Беларуси останется расти. То есть солнце на нее не повлияет. В России все будут дальше свой водку пить. Все как бы... Все нормально. Все, да? На больших пальцах? Точно? Это неправильно. Потому что Брихат Парашари Хора Шастри говорится, что на больших пальцах кольца нельзя носить. Это неправильно. Камни очень сильно влияют на свободу выбора человека. То есть это, ну, вот здесь вот и вот здесь. Это, ну... Это место, где человек становится рабом. Если человек что-то на шее носит, он предает себя этому. Точно так же, когда человек что-то здесь носит, он как бы окольцовывает свое «я». Это, ну, как бы считается неблагоприятным. Ну, человек может окольцовывать свое «я» только духовной энергией. Здесь можно носить, допустим, туласи там, ну, что-то такое, духовную энергию. Не камни даже, а что-то возвышенное такое, понимаете? Но и на шее тоже. Но все остальное это неправильно.
На шее тоже цепочки не надо прям возле шеи носить, надо носить ниже. Если это бушные, нельзя вот так носить. Если человек золотую цепь вот так носит, толстую вокруг шеи, это значит, что он продался золотому тельцу. Ну, то есть это тоже такой полубог, Кувера его зовут. Ну ладно, да? А гороскоп вообще не меняется. Гороскоп — это то, что дано человеку просто с рождения, и все. Он никак не меняется. Человек не обязательно по гороскопу будет жить. У него есть какая-то свобода выбора. Вот. Что касается клинической смерти, то в это время тонкое тело вместе с душой выходит из грубого тела. И смотрит на то, что происходит там. И веды подробно описывают все изменения. У меня есть книжка «Тонкое строение человека». Вот здесь лежит. Такая вот толстая книжка о тонком строении человека. Вот. И в этой книжке описано все про то, как человек выходит. Полностью и подробно разбирается, что он там дальше с ним происходит. Почитать вам будет очень интересно. И про сон там написано. Все сели прямо. Музыку, верни мне музыку. Вот так вот пальцы держи. Надо вот так пальцы. Ну, вы неправильно показали, то есть я сейчас объясню. Вот, то есть, вот этот большой палец означает «я». Указательный палец означает «моя воля», целеустремленность. Когда человек собирает два пальца, это означает, он устремлен внутрь. Он стремится к самоосознанию, самопостижению истины. Это ну, мудро означает медитацию, то есть изучение, как, ну, то есть человек углубляется в себя. Если он ладошки вверх, ну вот не вот так вот, как вы показали, а вот так. Вот. Если ладошки вверх при этом, то человек, он хоть внутрь направлен, но он всеми вместе. А если ладошки вниз, то значит человек старается вообще просто уединиться. Понимаете? Вот и все. Все имеет свой смысл, конечно же. Глубокий. Так приятно с вами проводить время. Такие веселые. Мы хотим, вот сильно хотим, чтобы у нас был свой большой зал, даже побольше этого. Чтобы я хочу раз в неделю проводить лекции, читать, которые называются «Открытая консультация». То есть я хочу просто, человек, зачитываю проблему и читаю дальше лекцию на эту тему. Потом люди задают вопросы, у которых схожая как бы проблема, и все искренне общаются, беседуют на эту тему. А один раз в неделю открытая ситуация по семейной жизни, по личной жизни, а другая по работе над собой. То есть два раза в неделю. Нормально? Но вот чтобы эта идея осуществилась, как-то помолитесь или подумайте, может у вас вот в центре, вот в этой области есть какой-то знакомый человек, у кого есть такой зал, чуть побольше нам надо, чем этот. И чтобы не было бум-бум снизу и сверху. Вот, ну подумайте, может вы что-то... Да, все подойдет. Камчатка, Северный полюс, Казань, все подойдет нам. Но мы хотим здесь пока, в Москве, в центре Москвы пока собирать. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.